Сегодня мы говорим про одну из, скажем, фундаментальных идей, это идея и концепция молитвы. Мы за предыдущей неделе мы говорили про наследие, которое нам оставили праотцы. И каждый дал свою лепту, каждый дал свой уникальный вклад. Мы говорили про Авраама, про его доброту, и вот это не просто доброта, а сожаление, целый уровень доброты. Мы говорили про дисциплину Ицхака, про истину Якова, мы еще поговорим. Это одна часть наследства. Сегодня мы поговорим немножко другую часть наследства. Это возможность и понятие молитвы. И это очень непростая идея. Я помню, когда я был еще ребенком, так я спрашивал своих родителей, у каждого народа, я тоже читал различные войны, про боевые искусства, у каждого народа есть свое боевое искусство, как бы у них свои приемы, свое оружие. Почему вот все гордятся своим оружием, почему у евреев нет никакого оружия, почему у них нет никаких приемов, никакой какой-то своей борьбы. И Тора об этом говорит. Тора говорит, что «Хакойл кол Яков», что голос — это голос Якова, а «Едайм едай Эйсов», а руки — это руки Эйсова. Есть традиция наша, что есть боевое искусство, есть понятие войны, но оно выражается по-разному. У народов мира оно выражается в войне, оно выражается в искусстве боевом. У еврейского народа этот прием оружия, он почему-то выражается голосом. Это голос молитвы. И это стало наше боевое искусство. И сегодня мы постараемся его каким-то образом понять, как это работает в определенной структуре. Когда мы почитаем молитвы праотцов, как бы у нас есть две реакции. Первая реакция, как бы мы видим, ожидается от нас определенное чувство восхищения достигнутого. То есть мы, образно говоря, видим, человек попал в космос, как бы он взлетел в космос. Потрясающая вещь. Как бы он достиг вершины, что он шагает по Луне. Это один уровень вдохновления. Но суть описания праотцов — это не только восхищение, достижение, которого они достигли. Это возможность его воспроизвести. Потому что наши праотцы не только оставили нам сюжет, что вот они взлетели в космос, они добрались до небес. Они оставили нам план и структуру, как мы можем тоже построить свой самолетик и куда-то взлететь. Может быть, мы до Луны не долетим. Может, мы до Марса не тронемся. Но куда-то мы взлетим. Как бы у нас есть определенный макет
или
этого самолета.
Стараться хотя бы будем взлететь.
Но не только стараться. Как бы у нас есть возможность за счет молитвы нас начнет куда-то продвинуться. Это не просто желание, не просто старание. У нас есть возможность через молитву. Это наш прием. Как бы у человека есть возможность, это не так просто, но есть возможность воспроизвести. И сегодня мы посмотрим один сюжет. Сегодня мы сконцентрируемся на одной молитве. Как бы их много. Возьмем одну, как бы если когда глаза разбегаются, у человека в магазине он ничего не купит. Как бы, когда он фокусируется на одной вещи, по крайней мере, мы можем увидеть определенный элемент, это не исчерпывающий элемент, это не все, что есть в молитве, но это один взгляд, и мы, может, к нему еще вернемся. Возьмем один сюжет, один эпизод и одну молитву. В общем, беглый сюжет — это Всевышний решил разрушить серию пяти городов, которые называются Содом и Амора. Их всего было пять, но два из них называются Содом и Амора. Это были извращенные города, это были злые города, которые пытали и мучили невинных людей. И теперь за их нарушения Всевышний говорил все. Он говорит, этого чаша переполнена, и пришло время их разрушить. Но перед тем, что он разрушает эти пять городов, которые находились в Израиле, на территории Израиля, он сказал, вот я своему слуге Аврааму пообещал эту землю, и теперь я возьму часть его земли и разрушу, как бы под его ведомом находятся эти люди, я ему об этом скажу. И Всевышний сообщает Аврааму, что он вот-вот разрушит эти города, и теперь Авраам обращается с молитвой Всевышнего за спасение этих городов. И одна из причин. Всевышний обращается, дает ему знать для того, чтобы он обратился с этой молитвой. Эта молитва не только за этот город, но это нам указательный пример, как нам воспроизвести свою молитву. Теперь мы посмотрим на их элементы. Да.
А эти города находились на территории земли Израиля, да?
Да, да, они теперь, допустим, теперь то, что теперь называется, тот регион, который называется Мертвым морем, оно Мертвое море, потому что там все вымерло. Но это в середине Израиля. Как бы это весь регион, который теперь там только пустыня. Как бы это то, что окружает мертвую пустыню, это то место, где находились Содом и Амора. Там осталась только соль. Как бы это соль, и это последствия остатка разрушения этих городов. Да. Окей, теперь посмотрим на эту молитву и посмотрим на элементы, которые опять-таки запрограммированы в эту молитву для того, чтобы не просто для восхищения, а для того, чтобы мы могли в какой-то мере ее воспроизвести. Значит, Тора говорит, «Ваигаш Авраам приблизился к Всевышнему, и теперь он обращается». И некоторые элементы, он говорит, что он говорит, смотри, Всевышний, говорит, там есть разные люди, он говорит, там есть праведные, там есть неправедные, ты всех разрушишь под одну гребенку, как бы это было бы осквернением твоего имени, может быть, там есть некоторые люди, там, может быть, есть 50 праведных, Всевышний говорит, нету 50, потом он опять говорит, не гневайся меня, Всевышний, за мою наглость, но говорит, я еще раз к тебе обращусь, он говорит, может, там есть 45, Всевышний, там и 45 нету, но говорит, обращается к нему Авраам и говорит, я вообще ничтожество, он говорит, я пепел и земля, но может быть, там и 40, и так он говорит, 40, 30, 20, и так они торгуются до 10. Он говорит, когда Всевышний говорит, там даже 10 нету, окей, нет 10, как бы Авраам сдается, он говорит, тогда решай, как хочешь, и там 10 не оказывается, и Всевышний разрушает эти города, там только один человек, который племянник Авраама, который Всевышний спасает его двумя дочерьми. Это вкратце история. Как у нас история разрушения этих городов, молитва и заключение этой истории. Возможно, к самой истории мы вернемся, но теперь мы обращаем внимание на элементы его молитвы. Когда наша традиция говорит, что если мы внимательно будем читать его молитву, не бегло, а внимательно, мы увидим, в ней есть три элемента. И это три формы, извиняюсь, я забыл телефон. Есть три формы молитвы. Первая из них – это то, что называется, первая из молитвы – это то, что называется сама молитва. Как бы есть молитва молитв, которая требует объяснения. Но также есть два других элемента. Это называется война и умиление. Как бы три элемента молитвы. Первое – это война, который был самый сложный. Мы в конце посмотрим на него. Второе – умиление, которое легче понять, но тоже сложнее. Но самый простой элемент, с которого мы сегодня начнем, это то, что называется молитва. Как бы эти все три элемента молитвы, в этой молитве включали все три аспекта, это три различные грани этой молитвы, три формы. Если мы возьмем, мы сегодня начали с примера, что человек как бы взлетает в космос, как бы он у каждого самолета, у каждой ракеты есть несколько множество элементов. Мы посмотрим, так, разобьем, как бы условно говоря, это не, может быть, не идеальный пример, но условно говоря, разобьем их на три элемента. Как бы у самолета есть пропеллер, у него есть турбина, которая его толкает. Как бы это, скорее всего, основной элемент самолета. Как бы это в нашем примере, как бы у молитвы есть три аспекта. Молитва – это его пропеллер, это то, что толкает, это то, что создает возможность самолету взлететь. У самолета есть крылья, как бы это то, что его балансирует, создает воздушную подушку, как бы это его направление. У самолета есть корпус, как бы есть три элемента, три основных элемента, как бы мы их берем, как бы это грубый пример, мы образно говорим. Поэтому у молитвы есть эти три элемента, и мы постараемся их проследить. Значит, часть молитвы, которая является война, часть этой, которая является такой воинственная, которую мы, это будет наше сегодняшнее последнее заключение, воинственная часть молитвы, это обращение Авраама к Всевышнему, который напоминает, он не является, но оно напоминает на обвинение. Авраам обращается к Всевышнему, говорит, смотри, он говорит, если ты разрушишь праведные эти все города, просто разрушишь их, не обращая внимания на население, это было бы осквернением твоего имени. Ты берешь и праведного, и преступника, и всех сметаешь под одну гребенку, это было бы осквернение. Как бы он бросает вызов Всевышнему. Как бы ты делаешь плохо сам, Всевышний. Это трудно понять, мы к этому вернемся. Это одна форма. Вторая форма, которая является умиление, это его торговля. Как бы он говорит, может быть, там есть 45, как бы, может быть, он старается умилить Всевышнего. Тоже требует объяснения. И теперь начнем с основной, это пропеллер этого самолета, это его турбодвигатель. Эти три аспекта, это не только три аспекта молитвы, это три аспекта мира. И следовательно, так как они являются не просто аспектом мира, это выражается в различных именах Всевышнего. Допустим, мы читаем Тору, есть различные имена. Допустим, имя Всевышнего, Тору Лаким. Это выражение строгости, суда. Это воинственный элемент молитвы. Есть более мягкий элемент, это крылья этого самолета, это имя Кейл. Есть Рахамим, суть Всевышнего, который выражается определенным именем, это его пропеллер. Как бы есть различные, когда мы встречаем различные имена, они также используются в молитве. То есть молитва это не просто сбор слов, там это очень четкий, как бы как любое боевое искусство. Это не просто махать руками и ногами, это искусство. Молитва это тоже искусство, оно задействует слова. Оно действует определенную структуру, структуру мысли, структуру предложений, и также она использует имена Всевышнего. Эти имена Всевышнего, они не случайные, они подобраны и подогнаны под те элементы, которые они, допустим, в каждом детали самолета есть определенный сплав металла. Как понимаем, один металл использован для всех, как бы каждый из них имеет тот сплав металла, который необходим для этого агрегата. Окей, начнем с основного. Начнем теперь, как бы, наша первая часть, это обсуждение пропеллера молитвы, как бы его суть. Как бы каждому думающему человеку, как у нас есть два ингредиента. Человек верующий и думающий. Если у нас есть два ингредиента, человек является верующим и думающим, у него должен возникнуть вопрос, который очень базовый вопрос. Как молитва, в принципе, работает? Как бы возьмем модель. Как бы человек пошел к врачу, и врач прописал ему диету. И диету он не дал ему такую общую диету, как бы такую панацею для всех болезней. Как бы он изучил этого пациента. Как бы он изучил его на основании его анализа крови. Он его полное обследование, целый месяц его изучал этот врач. И после месяца и анализа он решил прописать ему диету. И прописал ему диету. И этот пациент-клиент начинает по этой диете жить. И потом он говорит врачу, знаешь, он говорит, я бы хотел бы, ты мне дал диету, но говорит, я бы хотел покушать немножко побольше, или послаже, или поострее, или повкуснее. И как бы врач он почесал затылком и говорит, ну, говорит, ну я же тебе эту диету прописал. Как бы то, что ты хочешь, только потому что ты мне это попросил, это не значит, что это для тебя лучше. По идее, наша молитва, если мы подумаем, она должна подойти под эту же. Пожалуй, эту же притчу. Как бы Всевышний прописал, как бы он является врачом Вселенной. Он прописал нам определенную диету. Как бы он нам выдал то, что нам нужно для оптимального существования. А потом мы заявляем Всевышнему, это, конечно, очень хорошо, но почему бы не сделать нам побольше, послаже, повкуснее, поприятнее. Но врач ответит, что это, конечно, интересная заявка, но я же с умом подошел к твоему случаю, это же после анализа, это же после проверки, ты думаешь, что тебе это приятнее, а я тебе сказал, что тебе это лучше. Поэтому любая молитва, как бы если мы опять-таки включим, или человек неверующий, у него этого вопроса не будет. Если человек верующий, но не думающий, у него это, но если он и думающий, и верующий, у него, по идее, доброе утро, должен возникнуть вопрос. С какой стати Всевышний удовлетворил бы нашу молитву? Как бы он нам, он творец мира, он его конструктор и эксплуататор. Как бы он и впустил это, он сконструировал и пустил в эксплуатацию весь мир. Как бы он нас знает гораздо лучше, чем мы сами себя знаем. Как бы мы себя знаем очень поверхностно. Мы знаем то, что мы желаем, то, что мы хотим, то, что нам нравится. Но мы не знаем истинного блага для себя. Мы не знаем, что для нас лучше. Всевышний, который создал нас и управляет нами, он и не только нами, но и миром, он знает, что лучше. И поэтому наша молитва – это странная вещь. Теперь для того, чтобы понять, есть несколько элементов. Шаг первый. Шаг первый основан на очень базовом явлении. Человек при вопросе выражает определенную веру в том, что человек, у которого он просит, имеет возможность этот запрос удовлетворить. Как бы человек не идет в пекарню покупать гвозди. Как бы если он идет в пекарню, значит он покупает там хлеб, он знает, что если он просит буханку хлеба, в этом отделе она есть. Дадут ему или нет, это уже другой вопрос. Но, по крайней мере, то, что он обращается в эту инстанцию, он уже показывает определенную веру, что она, и там можно, он по адресу, человек сумасшедший, такой может обратиться не по адресу, но человек, который при своем уме, он обращается по адресу. Поэтому человек обращается к Всевышнему и говорит, я хочу, чтобы был мир, я хочу, чтобы мне дал здоровье. И он встречается с любым дефицитом в мире. Как бы он в мире или в своей, для себя он просит, или для другого, или для кого-то другого. Но он чувствует определенную нехватку в его понимании. И он обращается к Всевышнему, чтобы он восполнил эту нехватку. Этим самым он выражает веру, что у Всевышнего есть возможность эту нехватку удовлетворить. Но это не отвечает полностью на вопрос. Потому что, опять-таки, возвращаясь к нашей аналогии, как мы сказали, у нас есть врач, который мировой врач, который прописал человеку диету. И человек говорит, знаешь, врач, он говорит, хотел бы я что-то вкуснее. Он говорит, хотел бы я что-то получше, поприятнее. Но врач ему скажет, он говорит, я, конечно, не очень льстит, что ты выражаешь во мне веру. Как бы ты в меня веришь, это мне льстит. И Всевышний может ему сказать, он говорит, тебе на небесах я пару баллов запишу за эту веру. Но это я же тебе прописал правильную диету, только потому, что человек выражает определенную веру. Это уже очко в его сторону. Как бы ему запишется, ему за это зачтется. Это положительный факт. Но это не значит, что эта вера должна быть удовлетворена, что этот запрос должен быть выполнен только потому, что он выразил веру и получает за это свои баллы на небесах. Это не единственный фактор. Поэтому это первый шаг. Шаг второй, который требуется для понимания даже поверхностной молитвы, он требует следующей иллюстрации. Скажем, возьмем человека, который не умеет кататься на велосипеде. Он никогда его не научили. Но он знает, что говорит, все его сверстники говорит, катаются на велосипеде. Его спрашивают, говорит, ты вообще веришь, что ты можешь кататься на велосипеде? Он говорит, почему бы нет? Он говорит, другие люди, они вроде я не калека. Он говорит, такие мои все сверстники, которые не лучше меня, они не акробаты, они все катаются на велосипеде. Он говорит, я смогу кататься на велосипеде. Он говорит, ты вообще знаешь, как это делать? Он говорит, да, я почитал пособие по велоспорту. Он говорит, надо ты немножко сделать баланс, как бы держаться, крутить педали, как бы держаться за руль. Как бы. Он говорит, я знаю как, я верю, что это могу сделать. Взять другой пример, как бы плавать. Он говорит, ты веришь, что можешь плавать? Он говорит, другие плавают, наверное, я тоже смогу. Он говорит, а вообще, как это делать? Я тоже представляю, как это делать. Он говорит, ну я никогда не плавал, я никогда не катался на велосипеде. Как бы, он верит, он как бы знает, что это работает, но никогда это не делал. И теперь возьмем этого же экспоната и продлим эту аналогию. А потом он научился кататься на велосипеде, потом он научился плавать. Есть большая разница между тем человеком, который знает, как это делать, и верит в это, и человек, который это испытал. Человек, который это прожил, а не просто вообразил, который это знает в глубине души, а не просто воображает, что он знает, как это делать, это совсем другой уровень. Поэтому, когда человек просит у Всевышнего, говорит, я бы хотел бы большего здоровья, я бы хотел бы большего успеха, как бы, как только он попросил, он уже получает определенные за это баллы. Всевышний может решить удовлетворить его запрос. Почему? Потому что, когда человек проживает эту веру, он возвышает себя на другой уровень. И на этом уровне Всевышний может перестроить человека. Он говорит, изначально твоя диета была таковая. Ты выразил желание, потенциал увидеть Всевышнего и не просто на таком потенциальном уровне, что я знаю, как плавать или знаю, как кататься на велосипеде, но я это могу пережить. Всевышний удовлетворит эту нужду для того, чтобы дать человеку почувствовать, что человек, он не только верит, что он может это удовлетворить, что он удовлетворил его нужду. Как бы одно дело верить, другое дело пережить. И когда он Всевышнего попросил что-то, и Всевышнему дал эту вещь, кто попросил, он эту вещь пережил. Это совсем другое. И Всевышний говорит, знаешь что? Говорит, твоя изначальная диета была такова. И это была оптимальная диета, это было для тебя самое лучшее. Но теперь то преимущество, которое ты получаешь тем, что ты пережил это, не просто в это веришь, это стоит того, что я перестроил твое тело, и теперь для тебя другая диета будет оптимальная. До этого у тебя была диета оптимальная одна. Но теперь это новая возможность, которая дает тебе возможность не просто верить, но и пережить, и это является пропеллером молитвы. Это является базой молитвы. Опять-таки, база молитвы заключается в том, что когда человек просит, и Всевышний удовлетворяет его просьбу, это дает шанс нам не просто поверить в Всевышнего, не просто сделать умозаключение, но пережить это. И Всевышний для этого это стоит. А я решил изначально иначе. Я перестрою этого человека. Я перестрою его тело, и теперь его оптимальная диета изменится. Почему? Из-за этого пропеллера. Как бы он дал себе возможность перейти в новую весовую категорию. В предыдущей весовой категории у него была одна весовая, у него было, он был, стал в легком весе. Теперь он пришел в средний вес или полусредний вес. Теперь он может войти, как бы это наше оружие. А Койл-Кол Яков, голос Якова. Как бы потенциально эти градации бесконечны. Человек может возвышать свою категорию. И Всевышний решает перестроить его и мир ради этого. Это стоит этого. Всевышний говорит, что в его плане это стоит. Согласно этому, все молитвы должны быть отвечены. Если у нас, нам раскрылся такой секрет боевого искусства, почему не все молитвы отвечены? У нас нет времени и возможности обсудить все, возможно, несколько исключений. Как бы основная часть молитвы – это искреннее выражение все того, что мы сказали. Как бы человек, во-первых, мы сказали, это начинается с того, что человек думающий. Человек просто читает молитвенник. В этом пользы, может быть, какая-то есть, но не так уж много. Потому что он никакой веры не выражает. Человек, который идет в магазин, в пекарню, и он зачитывает все меню этой пекарни, что там есть, но он не понимает ее. Как бы это на иностранном языке. Он вообще никакого понятия не имеет, что он читает. Он думает, что он азбуку Морзе зачитает. Как бы он прочел, он зачитал. И он пошел к продавцу, и он зачитывает меню. Как бы он правильно читает, это все меню в этом магазине есть. Это можно по этому меню ему дать, но он даже не знает, он не имеет представления, что есть. Это недостаточно. Просто подойти к этому, к молитвеннику, как к меню, как бы, да, он в инстанцию правильно идет, в правильный магазин, он в том отделе, но он просто зачитал меню, он не понимает, что это, как бы, этого недостаточно, просто зачитать меню. Более того, если он даже знает, о чем идет речь, но он подходит к этому как к определенной уловке, как определенный трюк, примета. Как бы есть, у каждого есть своя примета. Есть примета, что перебежала дорогу черная кошка. А есть, это можно компенсировать тем, что хорошо наплевать. Через левое плечо, через правое. Как бы. Есть приметы такие. А вот есть еврейская примета, молитва, читать сидуры. Это такая примета, чтобы достигнуть успеха. Это не то, что Всевышний хочет. Как бы молитва это не примета. Как бы это требует более глубокого понимания. Поэтому просто зачитать, что там есть, это недостаточно. Просто подойти к этому как уловке, как трюку, как можно эту вещь подыграть и обхитрить, этого тоже недостаточно. Но, скажем, человек уже прошел эти два уровня, как бы он таки-то прочитал то, что нужно. И он на каком-то, может быть, он на Луну еще не долетит, но куда-то он, может, готов уже взлететь на пару метров от Земли. Он понимает, что Всевышний, Всевышний, это не черная кошка с плевками через плечо. Как бы он, что-то здесь есть. Почему тогда он не взлетает? Потому что есть еще один фактор. Как бы этих факторов много, мы сегодня берем просто некоторые. Продолжим нашу, нашу иллюстрацию. Как бы мы, скажем, взяли человека, который пришел к врачу. Как бы просто упростим вариант. Для чего этот человек был создан? Каждый для себя. Скажем, возьмем вариант простой. Как бы этот человек, он ученый. Он врач, как бы он, я не знаю, кто адвокат. У него есть определенная цель в жизни. Как бы у этого человека он был создан для цели. Скажем, что мы знаем про его цель. Как бы его цель была для того, чтобы открыть лекарство, которое спасет жизнь тысячи. Это для этого Всевышний создал. Как бы он стал талантливым научным работником, талантливым врачом. Его цель в жизни – спасать людей. Но для того, чтобы спасать людей, ему нужно кушать. Нужна диета, как бы на голодный желудок он никого спасать не собирается. И теперь он ведет переговоры со Всевышним, сколько ему нужно кушать, и как ему нужно отдыхать, и что, какую машину ему нужно водить, в каком доме он будет жить. Но его цель это спасать людей. Как бы он обращается к Всевышнему и говорит, Он говорит, ты мне, конечно, прописал одну диету, но мне бы хотелось бы немножко вкуснее, получше. И Всевышний может сказать, смотри, он в меня верит. Может быть, так и стоит для того, чтобы его веру укрепить, зацементировать, дать ему получше диету. Пускай лечит детей, пускай делает добро в жизни. Это его цель. У каждого своя цель. У того, чьей цели может быть молиться, другой изучать Тору, другой помогать людям. У каждого своя, как бы, мы прощаем, как бы своя, скажем, возьмем его, у него только одна очень узкая специализация. Но для осуществления этой узкой специализации ему нужны что-то другие побочные вещи. Кушать, спать, развлекать. Ему другие вещи нужны. И в этих побочных вещах он начинает торговлю со Всевышним. Он говорит, я бы хотел лучше, я бы хотел больше. Всевышний говорит, ты мне, ты, может быть, этого стоит. Он говорит, твоя вера в меня, которая укрепляется тем, что я тебе дам, это может быть этого стоит. Но что если цель человека, для которого он был создан, была не для того, чтобы лечить людей, не для того, чтобы молиться или учиться, а для того, чтобы произойти трудности. Для этого он был создан. И теперь он говорит, знаешь, он говорит, ты меня создал для того, чтобы произойти определенную трудность. Может быть, это трудность со здоровьем, может быть, с финансом, может, с какой-то семейной ситуацией. Но он был создан не для того, чтобы разрабатывать лекарства. Он был создан для того, чтобы превзойти эту трудность. Почему? Для чего Всевышнему это нужно? Нам это неисповедимо, для чего Всевышнему это нужно. Но можно себе представить, может быть, для того, чтобы показать показательный пример, укрепить дух другого человека. Вот этот человек мог побороть болезнь своим духом. Этот человек мог пройти финансовые трудности и не быть поломанным трудностями. Это показательный пример другому человеку. Может быть, это развивает внутренний потенциал человека. Это наши догадки. План Всевышнего никогда не исповедим. Но если мы представим тебе сценарий, что цель создания этого человека, чтобы превзойти определенные трудности, а теперь он говорит Всевышнему, мне эти трудности не нужны. Говорит, его создали бабочкой. Он говорит, я хочу стать орлом. Но тебя создали бабочкой. Он говорит, ты для этого создан. Как бы есть промежуточный вариант. Иногда вариант, что Всевышний создал человека с определенным упаковкой. У нас в Талмуде есть. И ему далее придет бонус. Как бы у него есть определенная задача. У него есть задача, которая является сверх плана, сверхурочная задача. И он говорит, знаешь, эта сверхурочная задача мне очень трудная. Как бы я не смогу. Я заберу у меня эту сверхзадачу. Я не хочу вознаграждения за нее. Но трудности мне не по силу. Всевышний может ее забрать. Но его основную задачу, если он для этого был создан, не сверхурочную, не побочную, не добавочную, а основную задачу, тогда, сколько бы он ни молился, эти молитвы ему дадут кредит за молитву, но она не будет удовлетворена, потому что он не для этого был создан. Как бы за молитву, за веру Всевышнего, которую он показывает, он получит свой кредит. Но не за... удовлетворение. Рамбан, один из комментаторов, говорит потрясающую вещь, которая показывает силу молитвы. Он говорит, даже если мы представим себе бандита, бандита, который роет туннель, он роет туннель, под кого-то копает, он под чей-то дом копает, чтобы ограбить этот дом. И в результате он роет, и вот он слышит шорох, он слышит, что вот могут его здесь пресечь. И он в своем в своей панике он начинает молиться Всевышнему. Рамбан говорит, что его молитвы тоже будут отвечены. Потрясающая вещь. Как бы. Многие с ним спорят, это очень непростая идея. Многие говорят, что если он бунтует против Всевышнего, Всевышний будет ему поставлять вещи. Это непонятная вещь. Но потенциально мы видим, что даже преступник, который выражает свою веру во Всевышнего, возможно, какой будет испытание, успешный исток его бандитизма, непонятно, как бы Всевышний поможет ему грабить, может, непонятно, очень трудно себе представить, что такое произойдет, но мы видим, до какой степени это может дойти, что даже человек может быть с дурными намерениями, которые показывают свою веру Всевышнего, есть определенная доля, где Всевышний может решить эту долю удовлетворить, для того, чтобы показать и проявить определенное присутствие Всевышнего в этом мире. Как бы насколько и как это произойдет, нам очень трудно представить. Но это первое понятие. Как бы это наше первое первая вещь, как бы первая структура, которая говорит о пропеллере молитвы, как бы это суть молитвы, это то, что является удовлетворением нужды. Человек видит нужду. Да, у нас это первая часть.
Да. Можно?
Да, пожалуйста.
Хорошо, этот бандит может попросить помощи у Бога через молитву. Но за намерение, за его...
А, конечно. У Всевышнего ничего не как бы... У Всевышнего шкала оптимальная. Как бы за намерение преступления ему дадут большой минус, за молитву ему дадут плюс. Как это все будет сочетаться после 120 лет, он узнает.
Вы говорите, что если человек для чего-то создан. Но когда нас создают, мы ведь не знаем, для чего мы созданы.
Да и нет. Как бы у человека, ему не выдают доскональную инструкцию, для чего он создан. Вместе с тем, у человека есть определенные влечения, у человека есть склонности. Склонности человека дают ему не очень четкое указание, но какую-то ссылку, которая помогает ему понять себя. Потому что для чего у человека есть склонность к музыке. Это большой шанс, что, может быть, для этого у него есть талант и склонность к этому. Человек склонный к спорту. Человек любит очень общительный человек. Как бы это его склонность к помощи людей. Человек, который очень усидчивый человек. У каждого есть свои склонности. Это возможность понять, может быть, не очень четко, но это задает человеку направление, в котором он будет работать, его склонности. Окей, это наша первая часть. Первая часть молитвы, которую мы видим в этом показательном примере, это молитва в форме турбины, пропеллера. Как бы это как бы у молитвы мы видим сегодня, посмотрим, их много. Мы посмотрим такие три очень такие грубые части. Как бы они, три такие основные. Пропеллер. Как бы пропеллер, турбина, что двигает молитву, этот принцип. Что Всевышний, образно говоря, готов удовлетворить странную просьбу для этого результата, как бы для того, чтобы зацементировать эту веру. Как бы тем, что он выразил веру, он это хорошо. Но когда Всевышний удовлетворяет, он помогает человеку эту веру укрепить. Он проникается в эту веру, он живет. Он катается на велосипеде и плавает, а не просто верит в то, что он может кататься на велосипеде и плавать. Это русло первое. Теперь посмотрим второе. Второй элемент этой молитвы. Говорит о определенной торговле. Как бы он начинает 50, 45, 40, 30, 20, 10. Как бы за счет чего, какая структура здесь? Это другая структура. Здесь нет дефицита, который он видит. Здесь определенная другая функция. Она основана на принципе. Как бы есть у нас служащий, рабочий на предприятии. Он солдат. Любой исполняющий. Как бы ему его работодатель, его генерал, его начальник поставляет определенные необходимые орудия труда, спецодежду, зарплату. Как бы все, что необходимо этому рабочему для исполнения своей функции, его работодатель ему поставляет. Как бы все, как бы это его обычно, скажем, это зарплата. Как бы если не дадут зарплату, не будет работать. Как бы это также все его условия. Он ему, у него кафетерий, там ему обедом кормят, как бы у него кондиционер и отопление зимой. Как бы все его нужды для исполнения работы работодатель, если он хочет, чтобы для него эффективно работали, он дает рабочим кофе, как бы, чтобы не засыпали на работе. Как бы все эти вещи, которые необходимо для исполнения работодатель предоставляет, и чем лучше человек работает, тем больше ему будет премиально, не просто зарплата, как бы повышение по службе для того, чтобы дать ему возможность дать больше. Человек, который меньше работает, как бы его работодатель видит, что он только курит, то у него перекур у него в 8 часов, как бы он постоянно бездельничает, он тунеядится нерабочий, как бы логика подскажет, что у него условия будут все хуже и хуже. Как бы если есть какая-то холодная комната, первый кандидат в эту холодную комнату будет тунеядец, а не тот, кто эффективно работает. Если два помещения, как бы один офис отопляемый, один неотопляемый, один очень комфортабельный, удобный, а другой очень такой слабенький офис. Как бы более эффективных рабочих приведут в более оптимальные условия, а тех, которые перекурщиков и тунеядцев, как бы пошлют к нам. Как бы это, как бы есть разные уровни помощи, которые работодатель представляет своим рабочим. Идея умиления основана на том, что есть определенное сознание, что Всевышний, который наш работодатель, в начале года, или в начале нашей жизни, выделил определенное количество помощи нам в форме спецодежды, в форме быта, он дал нам помощь. У нас есть сознание, что в процессе нашей работы мы занимались тунеядством, мы занимались определенными нарушениями, и все в рабочее время. Теперь мы просим Всевышнего возможности нам вернуть это. Мы просим прощения за наши нарушения, возможность как-то отредактировать, компенсировать наши ошибки в надежде, что когда мы вернемся с перекура назад на рабочее место и начнем это делать более регулярно, Всевышний даст нам больше, Он даст нам и то, что у нас изначально было, то, что нам, по идее, полагалось. Тот арсенал и обмундирование, которое нам полагалось, Всевышний нам вернет. Если мы вернемся назад на рабочее место, Всевышний вернет нам наше кофе, Он вернет нам наше отопление, Он вернет нам все, что нам нужно для... Видно, мы сегодня плохо учимся, потому что отопление нам дают мало. Всевышний... Да, не заслужили еще. Значит, если Всевышний даст нам больше. Это идея умиления. В этом...
Идея умоления.
Более, как бы он...
Он меньше даст.
Нет, это как бы он просит милости. Это пиус. Умиление — это простое слово. Это умиление в смысле, как бы, чтобы человек не злился на нас больше. Работодатель, мы его умилим, ты на нас разозлился по хорошей причине. Теперь мы станемся умилить. Как бы не...
Умилостивление.
Да,
умилостивление.
Да, умилостивить, как бы. Это идея снизить злобу. Как бы ты на нас разозлился, потом ты перевел нас в холодное помещение. Верни нас в теплое помещение. Дай нам...
Стараться быть хорошим.
Да, кого мы вернемся назад. Идея, которая здесь выражается, Всевышний говорит, смотри. Авраам говорит так Всевышнему. Он говорит, если там будет критическая масса праведников, и он рассчитывает изначально, что начнем с 50. Если там 5 городов, 50 праведников, как бы 10 на город, эта критическая масса поможет сделать им покаяние. Они раскаются, они вернутся на рабочее место. Это стоит этого. Как бы, зачем их сейчас разрушать? Как бы это другая форма молитвы. Если там есть возможность, что они вернутся назад на работу после этого долгого перекура, может быть, не стоит их разрушать. И Всевышний соглашается с этим. Теперь вся дискуссия ведет, сколько является критическая масса? 50? Окей, Всевышний говорит, 50 хватит. Будет 50? Сохраним. Может быть, 45 тоже хватит, только 45 тоже хватит. И вот так он торгуется и дошел до 10. И Авраам знает, что меньше 10 уже не хватит. Как бы, если будет пара человек, как Лот с двумя дочерями, как бы они их спасутся, но они не спасут других. Они спасутся сами. Всевышний собирается разрушать невинных людей. Но если нет критической массы, они не могут спасти других. Поэтому их-то, как бы, Авраам знает, что их-то спасут безусловно. Вопрос спасения повиновных с расчетом, что они вернутся назад. Это второй аспект молитвы. Это называется пиус, как бы снижение гнева. Как бы был определенный гнев, и теперь происходит снижение этого гнева с расчетом, что то изначальное благо, которое было выписано, оно полагается этому службе, ему полагается кофе. Ему полагается теплое помещение, ему полагается спецодежда, зарплата, и в определенный, может быть, аванс этой зарплаты тоже ему полагается. Говорю, ему это все по идее полагается. Но это если он будет работать как человек.
Извините, 10 это критическое число, потому что миньян 10?
Это одно из выражений. Как бы, в этом случае, почему Авраам решил, что 10 это минимальное, это основано на предыдущем историческом эпизоде. Когда для того, чтобы спасти мир, требовался Ноях, как бы минимальный, как бы, это был Ноях, его 3 сына и их несоответствующие жены. Это 8 человек. 8 человек не спасли мир, они спасли только себя. Поэтому нужно было 9. Для того, чтобы как бы следующее число, которое потенциально было 8, не хватило. Как бы предыдущий эпизод показал, что 8 могли спасти только себя. Они мир не спасли. Следующее число, которое он попробовал, это 9, это было выражение 45, потому что, видимо, он попросил 50, 45, 40, 30, 20, 10. 45 не укладывается в это. Почему все остальные по десятку, а 45 это по пятерке. Почему только 45? Потому что 45 это 5 на 9. За 9 он уже попросил в общей формате. И 9 там не было. Тогда он уже больше, уже дальше он уже не шел. Потому что 8 не получилось, 9 не было, потому что рождается 45, как это было сбросано всех, а 10 там не было. Немножко сложно делать, но это основано там. Почему если мы это повторим, посмотрим медленнее немножко эти числа, мы увидим, что как бы бегло, ответ на это, что это основано на предыдущем эпизоде, что 8 спасли себя, а не мир. В следующем пробовал 9 не было. Потом посмотрел по 10, их тоже не было. Тогда он говорит, окей, нет. Он говорит, он не знал, что их не было. Он говорит, Всевышний сказал, если будет, я сделаю. Окей, дальше Авраам уже не просил.
5 городов и 30, если 30...
30, тогда они спасили бы 3 города. Так, как бы, когда он снижал числа, сначала он просил за 5 городов все вместе. Потом он просил за 45, он говорит, за 5 городов, если будет все вместе. Потом он говорит, ладно, все вместе не спасем, но можно спасти 3, или 4, или 2. И тогда он так, это структура его аргумента была.
Еще, Моше торговался более отчаянно, потому что он за евреев, за свой народ просил.
Потом посмотрим, мы вернемся
к этому. Да, это,
мы посмотрим контраст. Когда мы дойдем до следующего элемента, мы посмотрим идею молитвы Моше. Это мы к нам вернемся, если сегодня будет время. Но это идея вторая. Вторая идея – это Всевышний, не гневайся. Но не гневайся не просто без причины. Потому что есть определенная возможность вернуться назад. Или человек показывает свое покаяние. Он говорит, я увидел, как бы покаяние имеет структуру тоже. Покаяние, человек, это основано на сознании того, что я сделал неправильно. Не просто говорит, не бей меня, я вернусь назад. Как бы если работодатель начинает палкой бить, когда он пьет кофе и курит вместо того, чтобы работать, это не покаяние. У него глубокое сознание, что я был неправ. Если это глубокое сознание сопровождено тем, что решением твердым и планом на будущее это исправить, Всевышний может принять это покаяние. Это идея, и это соответствует молитве тоже. Как бы форма покаяния – это через молитву. Человек своей молитвой выражает горечь сознания своей неправоты и план вернуться назад на рабочее место. И Всевышний возвращает ему изначально отпущенную зарплату. Это идея не только, как бы зарплата – это очень глобальная вещь. Это идет в желании, в лечении, в энергии, в финансах, в здоровье. Как бы, это возможности как бы эмоциональные, психологические, физические вернуться назад. Это вторая форма молитвы. Как бы это то, что мы называем, скажем, пиус, умиление. И как вернемся, как мы повторим бегло. Как бы, первые две формы молитвы – это как бы Всевышний обращается, Авраам обращается к Всевышнему в форме пропеллера. Он говорит, ты создатель этих людей, этих городов. Ты их творец. Это в твоих силах ихнюю жизнь уничтожить, но их также их сохранить. Поэтому мое понимание, что ты творец, и ты руководишь им жизнью, если ты удовлетворишь мою просьбу, это зацементирует мою веру. Не только для меня, но и других тоже. Поэтому это форма молитвы первая. Форма молитвы вторая, это, может быть, там будут праведники, которые могут вдохновить их вернуться назад, и тогда мы пойдем по изначальному расчету. Допустим, им полагалась жизнь, окей, ты им оставишь. И полагалась определенная доля благополучия. Если они вернутся назад на работу, ты им вернешь. Это вторая форма молитвы. Теперь посмотрим к третьей. Третья самая сложная. Третья называется воинственная молитва. Это когда Авраам обращается к Всевышнему и говорит, что ж ты, разрушишь праведника и преступника под одну гребенку. В этой обращении есть определенный элемент вызова, определенное, как бы она звучит как обвинение Всевышнему, что ты не прав. Он говорит, ты делаешь неправильно. Он говорит, ты должен изменить свое действие, потому что это несправедливо. Как бы есть определенная, это очень странная молитва, как бы напоминает не просто дерзкость, но напоминает определенное намеки на бунт против Всевышнего, называется Милхома, называется война. Мы говорили на прошлых занятиях, что у Авраама было определенное уникальное свойство. Это не просто идти с Всевышним, идти впереди Всевышнего. Это определенное, мы объяснили, определенное чувство инициативы, независимости, возможности, как бы, как Ноях, контраст Ноях. Ноях был праведником, но он шел с Всевышним, как бы вместе, как бы он прикреплен к Всевышнему, что замечательно. Авраам имел это чувство, это качество, но также определенное чувство инициативы, независимости. Это чувство инициативы и зависимости здесь выражается в таком жестком воинственном отношении. Как эти две вещи сопоставить? С одной стороны шкалы у нас есть определенная дерзкость воинственности, с другой стороны у нас есть возможность инициативы и независимости. Вот если мы вдумаемся, любая инициатива и независимость имеет определенный дерзкий элемент. Как бы, когда ребенок заявляет о своей независимости, тут есть две эмоции. С одной стороны, это огорчает родителя, потому что он говорит, что он независимый, я ему больше не нужен. С другой стороны, родитель подсознательно понимает и должен радоваться этому, потому что родитель не хочет воспитать иждивенца. Как бы, да, в определенный момент ребенок иждивенец, но цель воспитания – это не сделать из него вечного ученика. Как бы ученик, он до времени, а приходит время дойти до выпускного класса. Как бы есть момент, когда родитель должен радоваться тому, что ребенок независимый. Как бы, да, конечно, у родителей есть определенное свойство. Да, было время, я ему читал книжки, чистил ему зубы, укладывал в постель. Это было хорошее чувство. Он от меня зависел. А теперь он может себе сам это сделать. Я ему больше не нужна, я ему больше не нужен. Как бы это одна эмоция. Но с другой стороны, если представить себе родителя, и он еще чистит зубы 30-летнему своему сыну, это тоже не то, что мы хотели бы. Как бы мы не хотели бы ему чистить зубы и укладывать спать. Как бы это, не дай бог, проблема, когда укладывают спать и чистят зубы 30-летнему, 40-летнему ребенку. Как бы в определенный момент создается подсознательное чувство, что пора ему уже быть немножко независимым. Как бы творец радуется в независимости своих творений. Как бы, но в этом есть потенциальная возможность дерзкости и бунта, если это происходит не вовремя или очень жестко. Если это плавный, спокойный переход, тогда это то, что творец и родитель желает. Если он скоропостижный и очень бурный переход, он создает свои волны. Но эти вещи, они взаимосвязаны. Чувство инициативы, у новорожденного ребенка никакой инициативы нету. Он никакую инициативу не проявляет. У него есть несколько инстинктов, которые он хотел бы удовлетворить. Но инициативы идти перед родителям у него нету возможности. Это более позже, более в зрелом возрасте есть понятие творчества, инициативы, возможности идти впереди. Многие дети уходят дальше, чем их родители, и родители только радуются этим, как бы, по крайней мере, должны радоваться. Как бы, когда они продвигаются дальше, чем ихние творцы, у Творца мира тоже есть определенная радость, когда его творения выражают определенную инициативу, независимость, если она в определенных рамках. Это идея третьего варианта. Третий вариант, да, мы начинаем тогда.
А можно ли логично объяснить то, что вот эта вот независимость и как бы вызов и недоверие к Всевышнему, в его справедливость определяется тем, что несмотря на то, что он как бы наказывает и праведников, и неправедников одинаково, этим он как бы не то, что вот просто наказывает, а просто он говорит праведникам, что вы должны воздействовать на тех в течение своей жизни. Ваша обязанность не только быть праведником для самих себя, но и воздействовать на других, чтобы они тоже приближались к этому.
Сейчас, допустим, мы видели, это двух героев, которые мы видели, у каждого, допустим, Ноях, по причинам, может быть, по причинам поколения, может, по своим причинам, он воздействовал только на себя, на свою непосредственную семью. У Авраама был потенциал гораздо больше. Как бы, это то, что отличается, Авраама от Ноиха. Оба были праведные люди. Но праведность Авраама вышла на другую лигу. как бы его возможность, это было не только гарантировать свою праведность, но выйти на мировую арену, воздействовать на мир. Как бы это его, по то, что мы сегодня говорим, возможность Авраама именно выражается тем, поэтому говорит, что он шел впереди Всевышнего. У него была эта возможность, эта инициатива независимости и в отношениях с другими людьми, и в отношениях со Всевышним пойти в путь, в лигу, которая нам не очень понятна. Мы говорили, что как первоклассник, он, его вершина воображения, она такой 10 класса. Он готов, 10-классник — это кумир. Он не может себе представить, как 10-классник хочет выйти из 10 класса и пойти куда-то дальше, потому что это уже вне его поля воображения. Поэтому нам в первом классе очень трудно представить, как мы не можем себе представить, как можно идти со Всевышним. Нам невозможно представить, как можно идти перед Всевышним, потому что мы еще до 10 класса не дошли. Мы находимся пока только в подготовительной группе, только в первом классе, в лучшем случае. Поэтому для нас этого очень трудно, когда мы можем об этом говорить очень долго, но понять этого очень, как мы, то, что мы сегодня говорим, проникнуть с этой идеей нам очень трудно. Но, по крайней мере, абстрактно мы представим, что такая идея возможно существует. Эта идея третья форма молитвы. Третья форма молитвы говорит так, что...
Авраам уже повел за собой...
Да, совершенно верно.
Он его... же был создателем, совершенно... и люди пошли за ним. За Ноихом никто не пошел. Он сам себя спас, и все.
Это то, что мы говорим.
А Авраам же был, ну, как бы, первопроходцем.
Да, совершенно верно. Как бы это его качество возможности вдохновить не только себя,
да. И люди пошли и за ним, конечно.
Как бы теперь, как бы это первый шаг. Первый шаг идеи заключается на определенной самостоятельности и независимости Авраама. Как это выражается в этой молитве? Значит, такого плана человек, который является независимым, который имеет такую, такую возможность, он говорит следующее. Насколько я это вижу? То, что Всевышний делает, как бы твои действия, вот ты сейчас собираешься разрушить эти города, это бросает определенную тень, он создает определенные кулисы, возможно, у меня, возможно, у мира, на твои действия. Допустим, возьмем пример, допустим, мы начали сегодня с врача. Когда человек, который приходит, он не знаком с медициной вообще, он не знает про медицину. Хорошая новость, не знает про медицину. И он приходит, приходит в операционную комнату. И видит там хирурга со скальпелем. Это садист, это преступник. Он пытает человека, в лучшем случае он усыпляет его до этого. Но ничего, как бы, он виден с ножом, резать человека. Он не знаком, как бы, совсем. И он обращается к управлению этого госпиталя. Ему остается объяснить, что это, как бы, курс лечения. Он говорит, как бы, сначала нужно сделать операцию, но это часть курса лечения. Но этому не очень верит. Он говорит, и да, если он поверит, он говорит, и может быть, вы мне это немножко объяснили, у меня есть представление. Он говорит, но все другие обозреватели, они этого не видят. Как бы они не видят полной картины, они видят только жестокость, они видят кровопролитие, они видят пытку, они не видят, что это лечение, они не воспринимают это как лечение. Это обращение, это модель. И в данном случае выражается, что люди увидят разрушение городов, они не увидят в этом ампутации гангрены. Они увидят, что это является необходимый курс лечения. Все, что любят увидеть, что вот на новостях было, что Всевышний разрушил 5 городов. Говорит, это было бы, и Авраам очень четко заявляет это, это халила лихо, это богохульство, это будет осквернение твоего имени. Как бы я здесь выступаю в роли, что мне не безразлична твоя репутация Всевышний. Как бы, да, я иду войной, я обращаюсь очень жестко, но мотивация моя, это третья форма молитвы. Мы говорили о пропеллере, мы говорили о крыльях, а теперь у нас есть иногда у этого самолета он является истребителем. Как бы у него есть пулеметы и бомбы тоже. Как бы он является, у него есть также оружие на борту тоже. Как бы часть молитвы, часть этого самолета — это воинственные отношения. Воинственное не против Всевышнего, не дай Бог, за Всевышнего. Но оно выражается в этой, казалось бы, жесткой форме. Как бы, что говорит праведник Авраам в данном случае? Что, говорит, у меня есть сознание, что ты прав. Как бы я обратился к управлению госпиталя, они мне как-то объяснили, что ты хирург. Я знаю, как бы у меня нет сомнений, что ты хирург. Я знаю, что ты это делаешь для доброй истины. Сознание у меня есть. Но почувствовать и прочувствовать я на данный момент это не могу. Как бы, когда я смотрю на операцию, Я-то своих в интеллекте понимаю, что это целебная вещь, но эмоционально я чувствую, что это пытка. Как бы я не могу этим проникнуться пока что. И так и не могу это проникнуться, образно говоря. Я могу подать заявление к тебе, что я не могу тебе хорошо, тебе эффективно служить. Также мы сказали в начале молитвы, веришь, человек, если ты мне дал бы вкуснее бы, я бы, может быть, работал бы лучше. Теперь он обращается к Всевышнему, если ты бы некоторые вещи бы изменил бы, это помогло бы, возможно, мне, мы видим, возможно, другим, служить тебе лучше, потому что мне это мешает. Я не сомневаюсь, что ты прав, но так эмоционально я не могу это... этим жить. Как бы я-то понимаю, но мне трудно это принять. Поэтому поскольку мне это трудно, мне будет труднее тебе служить. Это все для тебя. Но мне будет труднее. Это другая форма. Как бы возьмем другой пример. Как бы идея это бы взяли баловного ученика и его выгнали из класса. Или баловного ребенка и выгнали из дома. Что этот ребенок или ученик делает? Он бьет назад дверь. Но для чего он бьет назад дверь? Он говорит, я не хочу общаться со шпаной, я хочу назад в класс, я хочу назад домой. Как бы его мотивация – это вернуться назад. Но для того, чтобы эту мотивацию привести в жизнь, он должен бить в дверь, потому что на данный момент дверь закрыта. Как бы его мотивация истинная, она хорошая мотивация этого праведника, этого Авраама, этого ученика в данном случае. Но его форма исполнения здесь не совсем мягкая, как бы он все равно бьет дверь. Как бы во имя чего-то хорошего, он хочет приблизиться к Всевышнему, он хочет служить ему лучше, он хочет быть в классе. Его оттуда устранили по хорошей причине. Но на данный момент он хочет вернуться туда тем, что он бьет в дверь, потому что его запрос – это мне необходимо для успешной жизни и службы. Как бы, меня исключили, но я хочу назад. Более того, есть правило, которое это продолжается, эта идея, что праведнику дан пропуск, как бы на склад. Как бы нам не дан на склад с провизией, как бы нам то, что дают, мы говорим спасибо. У праведника есть возможность пропуска, как Всевышний дает ему ключи к складу. Он говорит, что тебе нужно, то ты бери. Он говорит, когда человек доходит на служебной лестнице до определенного уровня, ему работодатель говорит, вот мой склад, вот тебе ключи, мое доверие тебе дошло уровня, что я тебе доверяю. Как бы человек, который только пришел на службу, если ему дать ключи к складу, он все разворует. Как бы, только мне это нужно, но это я буду использовать дома, не на работе. Это мне все нужно, дома мне все пригодится. Как бы он это с работы унесет домой. Но человек, который проработал и зарекомендовал себя на 25-30 лет, он честно проработал, ему работодатель даст ключ к складу. У него уже есть уверенность, что он это не растащит. Он себе это домой не принесет, он будет использовать по служебным целям, а не по своим личным целям. Всевышний передал Аврааму такой ключ. И как пример, как бы у него есть ключи, как верному рабочему дали ключи от сейфа. И все, что тебе нужно, ты можешь прийти и взять. Поэтому здесь Авраам говорит, мне нужно спасти эти 5 городов. Как бы это нужно для моей службы. Как бы моя служба будет лучше. Нужно эти города спасти, но не для меня. Как мы видим, когда мы будем на следующей неделе учить про случай, когда его финальный пик его испытания Акейда, когда Всевышний хотел принести жертву сына, он ничего не просит, но за города он просит, это требует понимания. Это для его близости Всевышнего, это не для меня. Если это было просто для меня, я попросил бы, чтобы моего сына спасти. Зачем просить жертву? Пускай его спускают. Бежит Герасим ему. Зачем топить животное? Пускай и сын будет. На кого-то надо топить. Можно козленка утопить. Как в Ацее, так и получается. Всевышний приносит жертву козленка, а не сына. Зачем сына просить жертву? Авраам никогда этого не просит. Потому что его идея просить для Всевышнего, не для меня. Как бы это было бы для него. А он просит для Всевышнего. Эти города ему не нужны. Это города преступные. Но он чувствует, что в мире создастся впечатление, которое или на него повлияет, или не повлияет, но в мире создастся впечатление, что люди не будут воспринимать Всевышнего таким, как они должны его воспринимать. Как бы это восприятие Всевышнего, как оно должно быть, будет скомпрометировано. И для этого...
Репутация.
Для этого он просит. Это идея суда. Как бы И это вбегло то, что мы говорили, наши идеи молитвы. У нас есть интересный... Эта идея, эта последняя идея, она опасная идея, она не для простых смертных. Мы сейчас не уже перерыв, мы вернемся к этому. Вернемся к этой, к заключению идеи молитвы, и потом, может, начнем. Окей, okay, значит, продолжим. Да, как заметили, позитивная вещь, что мы не заснем. Окей, значит, продолжим нашу третью часть. Мы говорили, что, как мы говорили сегодня про пропеллер этого самолета, как бы его... возможность, как бы основная база молитвы, которая как бы молитва, это идет укрепление веры человека за счет того, что человек удовлетворяет его запрос. Вторая часть, вернуться назад, это умиление, как бы человек возвращается назад на должность, как бы то, что Слава сказал, допустим, одна форма из, когда Йона пошел в Нинве, как бы они покаялись, как бы город, я разрушил бы не город Нинве, но они покаялись, как бы они, может быть, не полностью, но немножко вернулись назад. Тоже за счет молитвы, за счет воздействия.
Поняли, что надо.
Да, хоть что-то, как бы хоть у них какой-то начальный шаг они сделали. Иногда человек делает первый шаг, как бы работодатель говорит, хорошо, он говорит, не вернулся назад, он еще не работает, но на пути, может быть, стоит хоть что-то дать. Как бы, когда он на пути, это уже что-то.
Потом они вернулись назад, да. И
да,
но 40 лет.
Но наше сегодняшнее, как бы мы на чем остановились, это на идее воинственном подходе. Его структура, что человек, который молится, и опять-таки, он исходит не из претензии, и он даже не претендует на то, что Всевышний, на понимание Всевышнего. Но что он говорит? Что он говорит, что хоть я не понимаю пути Всевышнего, как бы это человеку, разуму человеку это не понять, это сверхразума. Но все-таки отсутствие моего понимания, на которое они претендуют, приходит к ослаблению моей службы. Как бы я не могу служить тебе так эффективно, как я бы хотел. Как бы проблема с этим подходом, что это не для простых смертных. Как бы первые два подхода, это всем годятся. Третий подход, который это только для Авраама, это только для того человека, который, да, имеет возможность независимой инициативы, который может идти перед Всевышним. Таких был только Авраам, это уникально. Даже другие праведники не обладали
даже
этой
Моисей.
Возможностью. Моисей, да, как бы это другое исключение, мы до него дойдем. Как бы очень считанный этот, и среди праведников из лиги избранных, как бы были очень немногие, которые могли сделать такого плана заявку к Моисею, мы сейчас вернемся.
Но именно Всевышний же и создал их такими.
Okay. Нас их не создали, это верно. Идея, почему это опасная вещь? Потому что только после постижения истины и вершины постижения истины человек может эту молитву произвести без жалобы. Потому что иначе происходит не только впечатление, но определенный оттенок, что это жалоба. Если человек глубокое понимание имеет, что его желание только служить Всевышнему, и он ни на что не жалуется, он не жалуется на Всевышнего, как бы это не жалоба, не претензия, тогда он может это сделать. Но эта форма очень опасна, потому что если человек немножко уходит туда или сюда, и его очень сильно бьет током. Как бы очень близко подходит, когда человек находится немножко дальше своей молитвы, как бы он находится в своем помещении, окей, даже если он засунул палец в розетку, он это переживет. Как бы я в детстве много раз это делал, и там было напряжение не 120, а 220. И ничего, как бы еще хожу. Как бы в розетке это не опасно. Если человек сует свой палец в высоковольтный провод, там где тысячи вольт, этого человека он обугливается. Как бы это слишком близко. И здесь это такого плана. Как бы есть понятие, человек обнятие и борьба, они очень похожи из внешней. Они человек обнимает в процессе единоборства, он тоже обнимает своего противника. Как бы очень маленькая грань между бунтом и любовью. Как бы они могут быть очень похожи. И здесь мы подходим к этой грани. Когда мы начинаем так жестко и независимо заявлять это то, когда человек проникается очень глубоко познанием истины Всевышнего, у него нет жалоб. И это очень трудно сделать, поэтому эта идея не для простых смертных и даже не для всех праведников. Как бы это, мы это читаем, как бы не все, что мы читаем, мы это дома можем воспроизвести. Как бы определенные базовые элементы нашего самолета, как пропеллер и крылья, это то, что мы в какой-то мере можем воспроизвести. На Луну в космос мы не полетим. Но куда-то мы полетим. Его боевой экипаж, как бы возможность этого самолета быть истребителем и бомбардировщиком, это не для всех. Как бы, да, самолету некоторую нужна возможность истребителя и бомбардировщика. Это жесткий элемент в общении со Всевышним был необходим для того, чтобы в наши гены это впитать. Но воспроизвести это, как оно было, мы не в состоянии. Идея, допустим, мы должны проводить контраст. Что Авраам и Иов сказали почти, по фразам почти то же самое. Сказал Авраам, он говорит, Халил, Лохо, он говорит, с сравнением твоего имени Всевышнего с Меасоис Кадабразе, если ты будешь такого плана вещь делать, Лаамис, Садик и Маршо, если ты умертвишь праведника и праведника и Рошу, и преступника, и Вайо, когда это будет такая вещь, как бы эта фраза говорит, это будет осквернением. Если ты возьмешь и одну гребенку, и праведника, и преступника под одну гребенку, всех умертвишь, это будет осквернение твоего имени. Что сказал Иов? То же самое, почти то же самое. Он говорит, том Раша с Лохло, ты поглощаешь праведника и преступника, почти то же самое. Но Авраама за эту фразу то же самое почти что вознаградили. А Иов, он жизнь страдал. Как бы не всю жизнь, но был элемент полоса его жизни, которая была страданием. Как бы большинство жизни, говорит, если я не ошибаюсь, Медраш говорит, что он 140 лет прожил. И знаете, если у него был, может быть, год или какой-то небольшой период жизни, который был страданием, который в пророках и описывается. Не описывается период до страданий, 70 лет, если я не ошибаюсь, не описывается 70 лет после страданий, просто описывается это совершенно узкая полоса, скажем, года страдания, но он имел эти страдания за определенную жалобу по отношению к Всевышнему. В чем разница? Не в том, что они сказали, а как они сказали. Как бы в самом тексте отличия почти нету. Но в одном не было песчинки сомнения, а в другом была песчинка сомнения. В одном была песчинка жалобы, а в другом не было, и это сыграло роль. Мы видим это выражение в других праведников тоже. При рождении Ицхака его назвали Ицхок. Цхок – это радость. Ицхак – и будут смеяться. Смех этот выражается и в случае его папы, и в случае его мамы. Оба из них в ожидании ребенка описали свою эмоцию, как будет смех. Но его отца за это Всевышнему выдал грамоту веры. Потому что он сказал, что сказал его папа Авраам. Он говорит, смотри, он говорит, у столетнего будет родиться ребенок, у 90-летней моей жены родится сын. Но это был вопрос без сомнения, это был риторический вопрос. Как бы он сказал, смотри, что Всевышний может сделать. Как бы можно задать вопрос иначе, да, говорит. Когда такие люди в такой стране есть. Как бы один задал вопрос, а другой сделал как утверждение. Авраам сделал как утверждение. Он говорит, смотри, он говорит, у столетнего старца и у его 90-летней жены может родиться ребенок. Как бы здесь сомнений не было. Сора сказала почти то же самое. Она сказала, что говорит, после того, что я состарилась, я молодею. Он говорит, а муж мой тоже старец. Как бы у нее не было отсутствия веры во Всевышнего. Говорится, что в пророчестве она превосходила своего мужа. Как бы она сказала, нужно прогнать Ишмаэла, нужно прогнать Агар. Авраам не хотел этого сделать, но Всевышнего сказал, Шма Бекало, слушайся в ее голос. Слушайся не то, что она говорит, а в пророчество, которое есть в ее голосе. Как бы в ее присутствии сознание Всевышнего не только не уступало Аврааму, оно превышало Аврааму. В по кафедре творчества она превышала Аврома, но вместе с тем какая-то песчинка сомнения в нем, ей выписали за это выговор, не наказание, страдание, потому что эта песчинка была малюсенькая, но Всевышний дал выговор, он говорит, лама цахах, чего ты смеешься, ты думаешь, что Всевышний не может этого сделать, как бы за то же самое выражение Аврому выписали грамоту Всевышнего, а сори выписали выговор, как бы, хотя текст был один и тот же. Ноях. Ноях описывается праведным человеком. Но Тора описывает его, что он зашел в ковчег мифней миямабу, из-за воды. Традиция значит из-за воды. Как бы он верил в это. Он прекрасно верил. Как бы он построил лодку, ему сказали, как бы, если мне бы сказали построить лодку, я бы не знаю. Как бы 120 лет он ее строил. Он 120 лет строил эту лодку, не потому что это он в это верил. И когда пришел потоп, он это верил. Но он зашел только, когда его вынудил потоп. Он в это верил, но и не верил. Как бы у него была определенная песчинка сомнения. Хотя он 120 лет своей жизни это посвятил. Как бы, если он, как бы он в этом клубе участвовал. Он свои членские взносы вносил регулярно на протяжении 120 лет. Как бы он член этой партии. Но пока потоп его туда не вынудил, какой-то элемент, какая-то доля сомнения у него было. Поэтому эта идея, она доступна только исключительным членам этого клуба. Даже не все, кто в этой партии, не то есть это клуб, они могут такого плана молитву произвести. Всевышний Медведь говорит так, что Всевышний говорит так, что тот, кто промолчал, когда я сказал принести в жертву своего сына, и Всевышний, и Авраам промолчал, он только сказано сделал, вот тот, кто тогда промолчал, он говорит, Я ему сказал, единственного любимого сына принеси в жертву, и он промолчал. Он говорит, я, Всевышний говорит, я готов промолчать и пропустить мимо ушей, когда то, что он говорит, надо сделать за 50, надо сделать 45, там тоже был определенный элемент вызова. Но такого плана человек, который готов промолчать, который, когда под сомнение ставится его весь жизненный путь, и он готов это поставить на жертву и промолчать, для него Всевышний говорит, я не буду злиться на его поведение, потому что он достиг уровня истины, где никакой песчинки сомнения нет. Но это он один из многих, даже в этой лиге праведников. Он...
Содоном и Гоморрой хронологически были после рождения
Иска. Да, совершенно верно. Но как бы Медеш, он берет, это идея Медеша, это хорошая заметка, как бы, она сливает вещи, как бы в мире Всевышнего нету до и после. Как бы он сливает будущее, прошлое, настоящее в одно. Это верно. Как бы тот человек, который может без ропота отдать свои личные интересы во имя Всевышнего, Всевышний, образно говоря, готов посчитаться своими, у него нету личных интересов. Но в нашем понимании его личный план Всевышнего, он готов почитаться тоже. И когда это такого плана человек бросает вызов Всевышний, пропускает это мимо ушей. Более того, как бы нам очень трудно представить, что Всевышнего нету эмоциональных качеств, как мы их воспринимаем, но в той мере, к нам понятно, так это по идее.
Извините, пожалуйста, но это вот у меня появилось сомнение, потому что сказано, я Бог милостивый, но без наказания не оставляю. То есть мимо ушей он ничего не пропускает.
Да, но потому...
И в конечном счете это сказывается либо на нем самом, либо на потомстве.
Это правда. Да. Злослав говорит, это верно. Идея здесь требует пояснения. Что это мне говорит, что в этом это не является вызовом, так как он искренне, из его готовности принести своего сына в жертву, это является показателем, что он не для себя просит. Так как он не для себя просит, Всевышний говорит, это не является вызовом против меня. Как бы человек, который хочет это во имя Творца, и это именно во имя Творца, без любых личных мотиваций, Всевышний говорит, это не является мне вызовом. Более того, как бы интересный пример этого другой молитвы, которая тоже требует. Мы сегодня говорили про, как бы весь наш класс пока что фокусировался на одной молитве. Это молитва Авраама за спасение этих пяти городов. Как бы возьмем, как бы для иллюстрации другую молитву. Это была гораздо более показательная молитва, но требует, мы, может, к ней вернемся, как в другой класс. Это следующий, другой мир молитвы. Но возьмем просто беглый сюжет. Это была самая успешная молитва, самая обширная молитва, которая когда-то была в человечестве. Это молитва Мойши за спасение еврейского народа после Золотого Тельца. Что он там говорит? лома, мы дойдем на эту секунду, я забежал вперед немножко, возьмем другую молитву. Когда Всевышний, Моисей обратился к Всевышнему, когда его послали в Египет, и он видит, что вместо того, чтобы их спасти, им стало только хуже. Как бы его послали на спасение, на вызволение народа из Египта. А тут они не только их не вызвали, но их труд ожесточили. Как бы их забрали солому, а теперь их пытают этим трудом. Если это был безвыходный труд, а теперь это является пытка труда. Как бы их губят этим трудом. Раньше это был просто невыносимый труд, а теперь это гибель. Как бы трудом их просто они гибнут под этим трудом. И тогда Моше обращается: «Лома Ариоса, зачем ты сделал им хуже? Как бы ты меня послал, тоже вызов, казалось бы. Ты меня послал для того, чтобы сделать им хуже. Вместо свободы им забрали солому». И Медраш говорит так, что это, казалось бы, на первый взгляд, вызов имел историю также. Что Моше прочитал книгу Берейшис, и он читает рассказ, он говорит, были события, были катаклизмы, был потоп. Он говорит, это понятно, это было по заслугам. Он говорит, был рассеивание, это было по заслугам. Был этот элемент Содома и Гоморры, это было все понятно. Но вот это я не понимаю, как это по суду. То, что у них забрали солому, то есть Авраам, Моше говорит, я не понимаю, почему это им по суду. И Медраш говорит, что в принципе, трибунал Всевышнего хотел Моше за этого мгновенно покарать. Как бы он сомневается в Всевышнем, он бросает вызов Всевышнему, он говорит, что Всевышний, ты сделал не так? Он говорит, забрали солому, значит, Всевышний виноват. Как бы забрали солому, значит, все по правилам. Как бы трибунал Всевышнего хотел мгновенно наказать Моше. Но Всевышний заступается за Моше, когда трибунал предъявил обвинение. Он говорит так, что так как он... Всевышний говорит, он делает это ради евреев, он видит, что кулисы, которые падали на мир в результате этой соломы, они слишком толсты, как бы люди не видят Всевышнего через них. Это то, что его мотивирует. Это не личный вызов, это не личный интерес. Это стремление к тому, чтобы мир проникнулся осознанием Всевышнего. Это то, что движет Моше. Теперь перейдем к его самой важной молитве. Как бы, опять-таки, это требует отдельного класса, но его пик молитвы, который был являлся переломной битвой, как бы это молитва битвы. Как бы мы говорим теперь молитвы непростые. Не молитва пропеллера, не молитва крыльев, а молитва битвы. И этот пик этой битвы, этот переломный момент, это когда Моше обращается к Всевышнему и говорит, «Лома, говорит, как Всевышний ты можешь разрушить эту нацию?» И предложение следующее. «Лома ямру Мицраим лемор, как же Египет скажет, что ты их вывел для погибели? Как бы, если ты их теперь разрушишь, что скажет Египет?» А какое нам дело, что скажет Египет? Они между ними и Всевышним были ясно, что наказание не имеет никакого отношения к выходу из Египта. Они сделали себе идола, золотого тельца. Причем тут то, что скажет Египет? Мотивация Моше – это присутствие Всевышнего в этом мире. То, что скажет Египет, не безразлично. Потому что его мотивация за счет, что спасает евреев, потому что скажет Египет? Их его не спасает, потому что они не очень виновны, они так немало сделали, может быть, не все. Как бы это аргументы, но это не то, что их спасло. Спасло это истинное влечение Моше принести присутствие Всевышнего в этом мире. И поэтому нам не безразлично, что скажут египтяне.
Могу я спросить? Вот вы сказали, значит, что, обращаясь с молитвой к Богу, он сказал, я не понимаю, почему ты это сделал. Это разве вызов Богу? Если не понимаю, это не значит, что почему ты это сделал просто. Или
не понимаю, это его оговорка, но он каким-то образом старается уговорить Всевышнего на основании его непонимания изменить отношение Всевышнего или к еврейскому народу, в случае Моше, или к пяти городам. Он говорит, так как я не понимаю, поэтому тебе бы стоит эти три города спасти. Это тоже определенный вызов. Просто признание непонимания – это не вызов. Но он базируется на этом для того, чтобы сказать Всевышнему, тебе нужно что-то переделать. Это является вызовом.
Здесь оттенки выражены. С каким тоном сказать это? Я не понимаю, можно сказать, с возмущением. можно сказать, просто с недоумением.
Вот, да, но тут он, это и явно это не с возмущением, но тут не просто недоумение, он строит на это недоумение. Как бы. Так недоумение теперь он какой-то определенный элемент вызова здесь, потому что если я просто не понимаю, объясни мне, тут ничего нету. Вот я не понимаю, и поэтому ты должен что-то изменить. Потому что он стоит на этом понимании.
То, что Мойша сказал, что убей меня, если ты убьешь, это, да. Это никакого не имеет.
Да, все, как бы мы, это как бы у нас эта молитва займет целый класс, как бы, это мы, может быть, к ней вернемся. Как бы. Но мы просто берем один элемент, как бы этот элемент, воинственный элемент. Но опять-таки, для того, чтобы, если мы уже его затронули, для того, чтобы подчеркнуть, что это война, это воинственный строй, это было во имя Всевышнего, мы видим, что тот же самый Мойша, когда он обращается к народу в том же самом элементе, он их стегает крапивой, как бы он не спускает им ничего. Как бы да, во имя присутствия Всевышнего, он говорит, что скажут египтяне, он говорит, стоит их спасти. Но вместе с тем, когда он сходит с горы Синай со скрижалями, он скрижали разбивает. Он тысячи зачинщиков мгновенно казнит. Он обращается им, говорит, вы сделали хато гола. Он обращается ко всей нации. Он говорит, зачинщиков уже убрали, скажем. Но, говорит, вы все остальные, которые присутствовали здесь, вы сделали огромный грех. Как бы он им никаких скидок не дает. Как бы, да, когда он обращается ко Всевышнему, говорит, их нужно спасти. Как бы, но это не значит, что он говорит им, что вы ничего такого плохого не сделали. Как бы, вот дитё поигралось, он говорит, такого здесь нет, это во имя присутствия Всевышнего.
Вы сказали, они сделали великий грех. Есть, это же не грех они сделали, они сделали беззаконие.
Вот, как бы, элементы...
Они уже сделали действие, которое здесь запрещено.
Элементы, как бы, вот, это целый случай, как бы, у нас, это сегодня не наша, значит, мы просто берем вот эту иллюстрацию части этой молитвы. Так как бегла первая часть, сейчас мы немножко более короткую идею, но первая часть, это была определенные принципы молитвы. И мы сегодня посмотрели на три принципа. Основная вещь, основная пропеллер, турбина этой молитвы, это человек видит определенный недостаток или в своей жизни, или в жизни какого-то другого, за которого он молится, и его вера, и укрепление этой веры – это то, что делает возможным осуществление этой молитвы. Это первый канал молитвы. Второй канал молитвы – это когда человек говорит умиление, пиус 45, 30, говорит, они спасут, как бы я вернусь назад, или он вернется назад. Жители Нинвы сделают покаяние. Жители этих городов, может быть, они обернутся. Как бы это возможность возобновить поставку благословение за счет обещания и плана вернуться на рабочее место. Это второй канал молитвы. Третий канал молитвы, который, опять-таки, не будем пытаться воспроизводить, просто важно его понять, это более воинственный аспект молитвы, который говорит, ради того, чтобы присутствие Всевышнего не было скомпрометировано, нужно что-то изменить. Как бы я не могу эффективно, или другие люди не смогут эффективно тебе служить, если они видят то, что напоминает им. Я-то знаю, что это хирургический акт. И, может быть, они это знают, но они это не могут понять. Как бы не нужно им этот факт. Надо этот факт немножко их смягчить, чтобы не сбить их с пути. Это три канала молитвы. Может быть, мы к этому вернемся, но это первая часть. Теперь посмотрим другой сюжет. Другой сюжет из жизни Авраама, более короткий. Это его девятое испытание. Мы говорили, что у Авраама было 10 испытаний. Предпоследнее из них, на следующей неделе мы будем говорить о кульминации на 10-м. Его 10-е испытание – это решение принести своего сына в жертву, Ицхака, который это уже пик. После этого уже дальше другого, кому можно уже свою задачу
решение.
В...
Не сопротивление, а решение.
Да, много аспектов. Мы посмотрим, это будет наше занятие на следующей неделе. Но его предпоследнее... Его предпоследнее испытание было то, что он, мы сегодня это бегло упомянули, он решает прогнать своего сына и жену, Хагар и Шмуэль. Говорится, что это сама Тора описывает, что когда ему Сора сказала, Всевышний сказал, слушай его голос, слушай пророчество его голоса, как она тебе по делу сказала, и она сказала прогнать его полностью. И Хагар, и Ишмойла. и от меня отгони их, и от моего сына. Как бы отгони ссору от меня, и отгони этого Ишмаила от моего сына. Отгони их из этого мира, и прогони их из мира грядущего. Как бы Медрош говорит, что это был полный разрыв. Разрыв между, по крайней мере, на тот момент. Видим, Ишмаил возвращается, Ишмаил делает покаяние, со многим мнением. Видим, Ишмаил через несколько десятков лет, Ишмаил присутствует при походе Ицхака на последнее испытание. Как бы потом будет путь назад. Но на данный момент это полный разрыв. И то, что и это было очень тяжело в глазах Авраама. Это было хуже, Тора описывает это, что это было очень плохо в глазах. Этот призыв полностью порвать с Хагарой, с Ишмаилом, прогнать их с этого мира, с другого мира. Это было плохо в глазах Авраама. Он воспринял это тяжелее, чем все другие прошедшие 8 испытаний, которые бросали в печку, когда у него был голод, он был вынужден покинуть свою родину, у него было похищение жены. Как бы все другие испытания, они были очень трудные. Но это описывает только, как это было плохо в его глазах. Как бы это было в определенном моменте, это сложнее было ему сделать. Поэтому эти испытания, они наращиваются по сложности. Это было предпоследнее. Как бы сегодня мы посмотрим предпоследнее испытание. И Всевышний его успокаивает, он говорит, не стой, прислушайся в ее голос. Что? Каким образом он прислушивается в его голос? Как мы видим, элементы его доблестного поведения. Как бы несмотря на то, что его натура сопротивлялась этому. Как бы его натура — это доброты, это помощи. А тут его Всевышний призывает сделать обратное. Несмотря на это, по указанию Всевышнего, он вслушивается в пророческий голос своей жены. И Тора описывает, он встает рано, без задержки. Как бы наша тенденция, то, что мы не хотим делать, то, что очень плохо в наших глазах, мы, может, когда-то и сделаем, может, и нет, но явно не очень быстро. Как бы рано утром это делать не собираемся. Вещи, которые нам приятны и хочется делать, это мы с позаранку встанем. Но вещи, которые неприятны, мы будем медлить и мешкать, и откладывать. Тут Авраам, не хотя, но встал очень рано. Более того, Тора описывает, он дал им хлеб и воду, и только хлеб и воду, и только один хлеб, и только один контейнер с водой. Мы видим, что в некоторое время они испытывают Ишмаил, который заболел, он выпил всю воду, потому что дали не так много. Он ему, опять-таки, он бы хотел бы дать им гораздо больше, но прислушался к пророческому голосу Сору и дал им очень мало. Только гостям он кормил целыми, мы говорили, целые дворцы с лакомствами, а тут мы говорили, что Иев, в конце концов, он, те, кто хотел кушать мясо, он кормил мясо. Те, кто привык к вину, он пил вину. А Авраам, его доброта, что тот, кто никогда в жизни не ел мясо, он находил ему мясо. Тот, кто никогда не пил вина, он находил ему вино. А тут у нас его личный сын и жена, и он отправляет с куском хлеба, с одним флаконом воды. Странно. Более третий элемент. Тора описывает, что он нагрузил на Хагар, он не дал ему даже вьючного животного, как бы он на нее нагрузил эту провизию, хлеб, воду и Ишмаила тоже. Почему Ишмаила тоже? Потому что Сора, перед тем, что попрощалась с этим Ишмаилом, она его сглазила, и он заболел. И теперь эта Хагар, она несет на себе не только хлеб и воду, она несет на себе Ишмаила, больного Ишмаила тоже. Он их послал без проводника, четвертый элемент. И впоследствии они заблудились из-за этого. Как бы они где-то не заблудились в пустыне. Без сопровождения, без проводника. Как бы он их провожает, но в очень жесткой форме. Как бы рано утром проснулся и только дает один хлеб, один флакон воды, больного, без проводника, нагрузил их и выслал их в пустыне. Как бы он исполнил то, что Тора сказала. Тора сказала, не проводить их, не агарейш, разорвать связь между с ними. Есть определенные элементы разрыва связи, что непонятно нам. Зачем? Окей, хочешь, чтобы Ишмаилу подальше от Ицхака? Понятно. Как бы Хагар, как бы есть понятие в Торе развода. Но зачем иметь такой жесткий развод? Как бы, окей, им больше не по пути. Окей, Ишмаилу не по пути с Ицхаком. Как бы их пути расходятся. Файн, пускай они расходятся. Хагар не по пути Сори, пускай они тоже разойдутся. Но зачем их так жестко выпровождать? Зачем такой жесткой упаковки? И здесь есть элемент, который мы находим в Торе, есть понятие подстрекателя. Есть человек, который, когда здесь описывается, что Ишмоэль, за что, что было спровоцировано этот развод? Как бы, что увидела Сора, что толкнуло ее на обращение, что этот Ишмоэль должен уйти, и эта Хагар должна уйти? Потому что для этого Тора описывает, что Ишмоэль надсмехался. Идея надсмешки, в данном случае, это не просто он смеялся, смеялся от карикатуры, это не выражение сатиры. Это идея сатиры насмешки в форме идолопоклонничества. Как бы он делал различные акты перед Ицхаком идолопоклонничества, а сам говорил, что это просто я играюсь. Как бы, но его идея это была потенциальная опасность заражения Ицхака идолопоклонничеством. Эта идея насмешки очень опасная идея. Допустим, традиция говорит, что человек может быть очень праведным человеком. И даже когда он делает ошибку, есть понятие направления. Как бы даже человек, который сбился с пути, есть возможность покаяться, есть возможность направить его на пути. Это направление, это как стрела, которая пробивает ту негативную часть человека и направляет его курс на правильное отношение. Надсмешка является щитом, который покрыт жиром. И никакая стрела не может этот, какая бы она мощная ни была, она просто отскакивает, она соскальзывает с нее. Она не может. Стрела мощная, и она может быть ядерной ракетой. Но жир насмешки помогает этой стреле соскользнуть со щита. Как бы это сила насмешки. Это то, что Ишмоэль использовал. И тогда она. Сора сказала, что его нужно отогнать. Почему так жестко? Окей, он и представляет опасность. У него есть определенные склонности к идолопоклонничеству. Он может заразить этой склонностью моего сына и весь этот дом, поэтому нужно отогнать. Зачем это делать так жестко? Как бы отогнать, можно было нагрузить его провизией, дать им проводника. Пускай себе идут, чем больше провизии, чем дальше они уйдут. Как бы дать им, купить им билет в Австралию, и пускай они там 27 часов туда летят, как бы там с кенгуру пускай общаются, как бы зачем их так жестко выпроваживать, они далеко не уйдут без проводника, если идея их подальше отогнать, наоборот, нужно было дать им целый караван с провизией, хорошего проводника, и может не до Австралии так и добегут, как бы зачем нужно было так жестко их выгонять. Есть закон, закон о подстрекателе, как бы обычно есть регламент суда, допустим, и регламент мягкий. Допустим, человек, который, за пример, человек, который находился в суде, и суд постановил, что он невиновный. Закон суда, как только ему дали невиновный вердикт, дело никогда не пересматривается. Когда идет речь о capital cases, когда идет речь о смертном наказании, потенциальном смертном наказании, тогда, если ему дали, если суд постановил, что он невиновен, и потом нашли в рассмотрении ошибку, и теперь хотят это дело пересмотреть. Дело никогда не пересматривается. Как только нашли ошибку, даже как только он получил, все, его отпускают. Всевышний позаботится о том, что он будет покаран. Но суд его не карает. С другой стороны, если же ему дали виновный приговор, как только наступает малейшая возможность, что нужно пересмотреть это дело, пересматривать это дело, так обычно поступает. В случае подстрекателя, человек, который подстрекает на идолопоклонничество, меняется полностью регламент. Как только ему дали уголовный негативный приговор, его никогда не пересматривают. Сразу казнят. Если же дали ему позитивный, оправдали в оправдании, как только малейшая возможность пересмотреть и наказать его, сразу его карают. Странно. Почему это является самое опасное преступление? Как бы идея подстрекания, в которой в данный момент в этой роли, под этой статье Ишмоэль выступает, он является подстрекателем к идолопоклонничеству. Почему здесь это гораздо больше и жестче карается, чем любое другое преступление? И принцип, который мы отсюда видим, это следующий.